Еволюція свідомості.
Добрий вечір. Добрий вечір, це радіо РФМ і програма «Еволюція сознання». Я її автор і ведучий, практикуючий психолог Іван Старчак. Сьогодні, як і кожен вечір, в це время ми говоримо о современному розвитті личності з признаними експертами, мастерами свого діла, успішними людьми, яким є чим з вами поділитися. Сьогодні ми будемо говорити про інтегративну медицину. И перед тем, как представить наших гостей, я хочу вас немножко познакомить с тем, что же такое интегративная медицина. Это синтез современной и древней медицины, который целостно подходит к здоровью человека, целостно как к единой системе, энергоинформационной структуре, к объединению знаний, которые несет в себе Запад и Восток. Хочу напомнить, что можно звонить по телефону в студию 353-9600, а также не только нас слышать, но и видеть на сайте aeromedia.com.ua. Итак, у нас в гостях Анатолий Васильевич Доровских, профессор, доктор наук, директор клиники интегративной медицины SmartMed. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александра Павловна Соколовская, главный врач клиники SmartMed, врач высшей категории. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, интегративная медицина. Ну вот в двух словах я обозначил, что это такое. Расскажите более подробно, что это сейчас, в какой форме оно существует, потому что оно существовало, ну скажем так, с древних времен и практически во всех странах. Что это на сегодняшний день?
Я понял. Ну, если взять вот развитие медицины, посмотреть, то если вспомнить, когда-то до революции были такие земские врачи. Вот земской врач занимался всем. Если помнить, приходил к нему пациент, он там и желчным пузырем, и печенью, и сердцем, и почками, всем. То есть земской, такие были опытные земские врачи. Это целая была плеяда таких хороших врачей, если помните, по литературе, по крайней
мере. По литературе, да.
Конечно, да. Ну, живьём-то мы, конечно, не будем, это по литературе.
Нет, правда.
Это были. А потом, ну, за счет шел виток развития медицины, пошла специализация кардиология, урология, гинекология, и, ну, и гастроэнтерология и так далее. Психиатрия, там, все поделилось. Поделилось, ну, а как Козьма Прутков говорил, каждый специалист подобен флюсу, он одностороннен.
Но вот то, что сейчас...
Это Козьма Прутков говорил, не я.
Но то, что это
и вот в этом плане, почему сейчас, когда какая-то проблема возникает, мы что идем, допустим, болит бок, там, идем к врачу, к терапевту приходим. Терапевт смотрит. Терапевт реально сегодня, к сожалению, у него не потому, что у нас, врачи, слава богу, у нас... в целом очень хорошие, и то, что они могут делать сегодня в отсутствии и технического обеспечения, и, скажем, финансового обеспечения. Да. Я просто снимаю шляпу перед всеми врачами Украины, дай бог им много лет здоровья и успехов, чтобы эти условия только быстрее изменились, вот могу пожелать. А у нас есть инструментарий сегодня появился. Так вот, если к терапевту приходит, у него стетоскоп, прибор для измерения давления,
и дальше поход по узким специалистам.
И дальше он выписывает целый список, бок болит, да. Человек, целый список назначений на анализы, список этих назначений посетить узких специалистов, и пошел человек по кругу. И пока, и на самом деле каждый смотрит, говорит, это не мое. Диагнозы посмотрели, вроде нормальные. В итоге приходит со всем этим ворохом бумаг и анализов терапевт. Терапевт смотрит там, и очень часто, к сожалению, происходит, что там или антибиотик назначили, или гормон, или там обезболивающий. То есть симптомы убрали, потому что нет возможности посмотреть, выявить, почему, допустим, болит бок или та же голова болит, постоянные головные боли, потому что причин может оказаться очень много, и это симптом, это не болезнь. Болезнь на самом деле может быть значительно глубже и совершенно другая. Так вот, в интегративной медицине, когда приходит пациент, его не посылают по специалисту, у нас нет в клинике специалиста, у нас есть врач-диагност, который в течение 2 часов детально, орган за органом, просматривает все состояние всех основных функциональных систем и органов, и систем организма. И выявляет причинно-следственные связи. Почему, допустим, головные боли периодически, или почему болит бок, почему какие-то проблемы с кишечником, или проблемы с желудком, откуда это появилось, из-за чего. И когда выстраивают такую причинно-следственную связь, в включая в том числе и психосоматические воздействия на человека.
Что мы сегодня, очень важным в настоящее
время.
Мы
сегодня, мы будем говорить и про психосоматику, будем говорить про выявление аллергии, про детские заболевания, про вирусные заболевания. Вот, ну, как часть психосоматики, стресс. А вот есть ли смысл, вот особенно сейчас, по-моему, уже длительное время, это стресс, он, ну, не исчезает, он может быть чуть больше или чуть меньше.
Вы знаете, со стрессом. Стресс, к сожалению, сейчас не просто не исчезает, а я считаю, что сейчас вся страна у нас, ну, в состоянии, последние полгода, в состоянии мощнейшего стресса находится. Учитывая тоже влияние масс-медиа, потому что никуда мы не денемся от телевизоров, интернета, социальных сетей, то, что сегодня и от реальных событий, которые происходят. От реальных событий. У нас клиника находится в самом центре Киева, от Майдана там 100 метров. И мы были, так сказать, у нас под окнами многие вещи происходили. И прямо скажем, этот стресс...
Все мы это на себе пережили и снимали при помощи нашей методики.
И вот как раз, если говорить потом, можно или нет, то как раз наши методики и наша аппаратура, которая лечебно-терапевтическая, она позволяет достаточно быстро снять стрессовое состояние. Депрессию, стресс это позволяет. Но у нас был эпизод, когда муж побил женщину, ну, жену свою, и она три дня не пьет, не ест, ну, в состоянии полной депрессии, стресса и депрессии. А дочка ее буквально, ну, притащила, по-другому не назовешь, к нам. И вот за 3.5 часа мы дали наши растительные препараты и дали программы там поставили на аппаратуре, например, антистрессовые, антидепрессионные программы. Через 3.5, даже каких 3.5, часа 3 где-то прошло. Мама дочке говорит, слушай, улыбается, сидит и говорит, пойдем, я так кушать хочу. Дочка смотрит, говорит, что это произошло, каких-то там неполные 3 часа. То есть, на самом деле, сегодня мы располагаем арсеналом как диагностических, так фитопрепаратов, так и приборов, которые позволяют буквально быстро, в течение, может быть, даже нескольких часов, если это... Не продолжительный стресс, там, глубокий острый какой-то возник, снять острое состояние. Если это уже длительное состояние, ну, займет несколько дней. Но снимаем.
Ну, вот мы говорили о том, что интегративная медицина как бы изучает весь организм в целом. А если вот...
И взаимосвязи в организме.
И органов.
Это очень важно.
Да. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какая-то, может быть, статистика по болезни органов, вот сердце, печень, почки, желудок, скажем так, на Украине, если она есть, и в других странах? То есть чем где вот какая-то карта заболеваний?
Есть, вот таких, конечно. Если вот на сегодняшний день вот мы работаем в 10 странах, ну, Украина наша, так сказать, база, это в Германии есть постоянно действующий кабинет, в Москве постоянно действующий кабинет, и сейчас вот мы в июле в Венгрии открываемся. Вот если говорить, а так выездными бригадами, вот если говорить, допустим, Казахстан, вот мы в Астане и в Алмате работаем. В Алмате, это город в нише такой, в котловине находится, постоянный смог в городе.
Да.
Вот мы смотрели, когда около 50 человек в первый заход, 100% легочная недостаточность. Вот функция...
Легких снижена.
Функция легких снижена, причем снижена очень здорово. То есть там, по большому счету, там ни одному алматинцу нельзя сигарету взять в рот. Я там с ужасом потом, когда на следующий день выходил, смотрел, вижу, кто-то курит, думаю, боже мой, они с такими легкими еще курят. И у нас, когда мы смотрели, одну девочку там, смотрим, раз, у нее нормальные легкие. Это мы говорим, боже мой, какая первый человек. Она говорит, я последние 5 лет живу в Америке на берегу океана.
То есть... Приехала в гости.
Приехала в гости, ее родители привели. А в Астане, когда мы работали, там наиболее массовая проблема, это был желудок. Проблемы гастриты, предъязвенное состояние, язвенная болезнь. Очень плохая вода в Астане.
Да.
Вот качество воды там не выдерживает никакой критики, и это нарушает работу желудочно-кишечной, желудка в первую очередь. Если говорить вот по Ближнему Востоку, по Эмиратам, по Саудовской Аравии, там, конечно, одна из больших проблем – это вопросы диабета второго типа. То есть малоподвижный образ жизни стал. То есть живут хорошо люди там, слава богу, как говорится, у них в странах и в Саудовской Аравии все там говорится,
благополучно,
высокий уровень жизни, ну, структура питания, то есть очень много жирной, сладкой пищи. И все это достаточно жесткий климат, резко континентальный. И это все приводит к тому, что там вот от 18+ по возрасту, там больше половины уже, как говорится, или преддиабетное состояние, или, или конкретный диабет второго типа. То есть это бич. Вот у нас сейчас в клинике проходит лечение как раз из Саудовской Аравии. Вот одного диабета второго типа мы как раз ему лечим.
А вот в Украине что по вашей статистике?
Ну, в Украине в первую очередь...
Первые три
это позиции. Позиции это, во-первых, заболевание желудочно-кишечного тракта. Ну, это везде по миру наиболее вот в области. Но у нас это как раз заболевание желудочно-кишечного тракта. Это проблемы с печенью, с поджелудочной. И, как правило, нарушение работы печени и поджелудочной приводит к ферментопатии, так называемой. То есть, недостатку ферментов при переваривании пищи. А это, в свою очередь, вызывает нарушение в кишечном тракте. А в результате мы имеем нарушение в кишечном тракте. Это всегда 70-80% иммунной системы, где у нас в кишечнике. Поэтому, когда там воспаляется слизистая, когда там происходит нарушение... Когда вот поели, там, раз, тяжелый живот, там, да, вроде так, народ не сильно...
Интоксикация, аллергизация.
Из-за этого происходит интоксикация организма, аллергизация организма.
Да, и дисбактериозы развиваются, и понятно, что нагрузки идут токсические.
И это приводит к тому, что... А причинами вот такого, в первую очередь, здесь вот, это, опять же, плохое качество воды. Вот, на мой взгляд, вот четыре.
Это
одна из основных вода, потому что мы на 134-м месте по воде из
по
стран, там, где по качеству воды.
Да.
К сожалению, Днепр у нас основной, там, но ниже Киева, особенно там в районе Днепропетровска, Запорожья, Днепровскую воду, ну, купаться страшно, честно говоря, заходить. Это вторая, это почти 100% гельминтоз, то есть поражение это гельминтами и организма, зараженность, инфицирование. И желудочно-кишечного тракта, и печени, и там в других местах бывают иногда гельминты. Это мы об этом отдельно поговорим. Это вторая, третья причина, это стрессовые нагрузки. Потому что житель каждого, каждый житель крупного города в среднем за день 12 от микрострессов до крупных стрессов переживает, тут по статистике. То есть стрессы нагрузки. А если учесть обстановку в нашей стране, то стресс, то, о чем мы говорили, он, к сожалению, уже, я думаю, не на третьем месте, к сожалению, наверное, передвигается. И причем последствия этого стресса, к сожалению, скажутся не сегодня. Они начнут вот через полгода, когда вот все успокоится, я думаю, а я очень надеюсь, что у нас все успокоится, и уверен в этом, успокоится, то вот начнут тогда вылазить многие хронические заболевания.
Да, следовые реакции.
И четвертое – это качество продуктов. То есть, потому что, к сожалению, опять тоже контроль за качеством продукции, за качеством технологии продуктов, ну, у нас, скажем так, вызывает... Желать лучшего.
Да.
Потому что если взять вот пример, вот опять же, возвращаясь к гельминтам, клонорхис. Вот реально на него тестов в Украине практически нигде не делают. Нет тестов, считается, что практически этого нет. Мы находим у 30-40%
пациентов.
Да. Одна из причин этого, да простят меня владельцы суши-баров, это я сам с удовольствием отношусь хорошо к японской кухне, но это сырая рыба. И нарушение технологии производства, когда размороженный сегодня кусок рыбы, допустим, остался, надо там килограмм-полтора осталось, везде в мире принято эту рыбу выбросить. Но кто ж у нас лосося полтора килограмма выбросит?
Или тунца.
Или тунца. Или каракатицы там, или гребешков, или еще что-то такое в этом роде. А вот в то же время вот я в Чехии смотрели, мы людей много смотрели, я там специально как-то зал, смотрю, никогда мне не попадается клонорхис. Ну, нету его. Я начал молодежь, там молодежи много мы смотрели, вот в районе Карловых Вар смотрели, в Праге я смотрел. Начинаешь, суши любите? Любим. Ходим. Это что говорит о чем? Технологии, значит, соблюдаются. В Германии я практически не, вот клонорхис почти мне не попадался. Там, может быть, ну, один, там, два, это такие исключения. Наверное, были у нас в гостях.
Наверное, да-да-да.
То есть, они не попадаются. Почему это говорит? То есть, это структура. Вот гельминты, допустим, в том же Казахстане, там очень много заготавливается мясных продуктов домашним способом. То, что они очень мясоеды, так сказать, казахи, очень любят мясо, много едят его. и конину тоже заготавливают, там все, баранину это, и много домашним способом вялится и так далее. То есть технология тоже не соблюдается. И вот поэтому там, допустим, тени. Вот у нас в Украине тени, тениноза ленточных, да. Ну, практически у нас может быть за три года там один-два, может, в год проходит больше. Ну, нету их, не, слава богу. А там процентов 30-40 у нас было. Потому что вот такие вот региональные особенности.
Интересно. Да. А скажите, пожалуйста, вот по поводу аллергии хотел спросить. Вот эта аллергия, по-моему, тоже сейчас один из таких бичей, особенно... особенно
сейчас аллергическая настроенность у населения очень высокая.
Вот как-то можно ее, скажем так, ну что ли, вовремя распознать? Предположить, что вот ее появление или упредить? Вот, существуют какие-то вот такие...
Диагностика позволяет это определить, аллергические реакции.
Да, как правило, к сожалению, люди приходят к нам уже с явными клиническими симптомами аллергии. Либо это проявление на коже, либо на слизистых. Вот. И, как правило, эти люди уже обследовались везде и получали лечение, и получают лечение, потому что невозможно обходиться без лекарственных средств, когда есть аллергические реакции, особенно со стороны слизистых, когда из глаз течет, там из носа тоже реки, а надо работать, надо жить и трудиться, и, в общем, болеть никто не хочет, и это забирает массу сил, скажем так. Вот пациентка у меня буквально вчера пришла. Полгода, как у нее развилась такая острая, тяжелая аллергическая реакция со стороны дыхательных путей, они завели кота дома, и у нее начались приступы такие обструкции, то есть по типу бронхиальной астмы, но немножко легче. Но она говорит, я не знала, на каком я свете вообще нахожусь. Отдали они кота, немножко сняли эти все симптомы, но остались остаточные явления со стороны дыхательных путей. И вот она пришла, и мы начали выяснять эту всю историю. И оказалось, что, в принципе, еще в детстве у нее были проблемы. У нее была холодовая аллергия, потом еще какая-то разновидность. И она... 2 месяца последних обследуется в аллергоцентрах, сдает всевозможные пробы на аллергены, но в итоге как бы никто ничего особо и сказать не может. Вот. И мы обследовали ее, и оказалось, что в основе аллергических проявлений лежит сенсибилизация грибковыми токсинами. И это, как правило, очень часто встречается. То есть аллергия сама по себе, вот явная, клиническая, это не всегда начало, вот, что очень важно.
Нет, это чаще ближе к концу.
Да, да, да. Как правило...
То, что мы говорим про внешнее проявление. Пятнышки, зуд, там.
И то, что провоцирует у человека...
Ринит и синусипина, цветение.
Да, там цветение, пыльца, потом шерсть. Это не всегда является как бы истинной причиной. Вот эта аллергическая настроенность, да, она формируется. Она формируется в течение определенного времени. Иммунная система чем-то постоянно перераздражается. И тогда, когда уже, как я говорю, количество переходит в качество, тогда мы уже видим вот эту явную аллергию.
Почему-то у нас всегда забывают, что любое заболевание имеет 2 стадии. Да. Доклиническую и клиническую, когда уже клинические проявления пошли. Да. И вот намного легче, вот как раз диагностика наша позволяет еще на ранних этапах увидеть аллергическую настроенность организма, увидеть напряженность иммунной системы. То есть можно уже тогда предположить, увидеть там проблемы в кишечнике в том же, потому что я же говорю, 80% оттуда начинается проблема. А проблема кишечника, опять я возвращаюсь, откуда? К печени и к поджелудочной. Потому что как один профессор иммунолог сказал, говорит, если решить проблемы в печени все, то иммунология как наука умрет. Потому что аллергология, прошу прощения, не иммунология, неправильно извиняюсь, виноват. Это аллергология, потому что тогда в этом случае аллергии не будет. Но начинать надо оттуда, и вот это увидеть до того. Поэтому почему надо, как хороший автомобиль каждый там 10-15 тысяч надо на ТО ходить, так и человеку. Человек открытая система, мы подвержены всем воздействиям. В том числе начиная со стрессов, психосоматических,
да,
кончая выхлопными газами, теми же гельминтами,
какими-то пищевыми другими консервантами.
Консервантами там.
Да.
Ну, хорошо, вот если начать, допустим, с начала нашей жизни, ну вот даже не так далеко, а дети, допустим, младшего школьного возраста. Вот как понятно, ну это нас полностью вообще окружает. Как, на что обратить, может быть, внимание родитель, в чем может быть профилактика, в чем может быть их защита, то есть каким образом вот им, не дожидаясь, вот это, они же сразу попадают, даже кто не ходил в детский садик, а если и ходил, все равно потом первый класс, это тоже и стресс, и продукты питания.
Школа, то, что школа – это огромный стресс для ребенка, это однозначно, тут даже это, школьники... Ну, вот если говорить по статистике, ну, я пришлось мне столкнуться с одной из тут лучших школ Украины, не будем говорить рекламу, на самом деле там в первый класс набирали детей, и было 279 заявлений, как сейчас помню, на 90 мест там набирали, по-моему, 3 или 4, 4, 4, 4 класса, 90 мест было, и 279 заявлений было. Так вот, по... Ну, надо медицинскую книжку было с районной поликлиники принести. Так вот, из 200... этих 79 книжек, то по данным районной поликлиники, у этих шестилеток только 24 ребенка было здоровых. Угу. Но это еще, это, как говорят, знаете, говорят, плохо обследованный. Это первый класс, это еще не начались, причем школа такая, говорят, туда детей возят, скажем, это не самые бедные родители, которые могут и питание, и отдых ребенку вроде обеспечивать, все есть. Но только, думайте, 8% это 8%, 12% здоровых детей в первом классе на входе.
Да, да.
Это
да,
не
да.
начались школьные стрессы, не начались школьное питание, проблемы там, потому что все это уже, когда бегом-бегом ребенок, знаете, никогда дошкольников там кормят в садике все-таки, а когда все это, скажем, накладывается, плюс школьные стрессы. И, конечно, поэтому мы на выходе имеем с 10 класса, по официальной статистике Минздрава у нас 6% здоровых детей выходит. Это наша будущая нация.
Да, поэтому...
А так вот, если возвращаясь к профилактике, к чему делать? Когда, вот у нас, мы опыт же имеем, дети, когда у нас проходят, если дети, у детей привести в порядок, в первую очередь, желудочно-кишечный тракт, потому что это основа иммунной системы, порядок печень. Если мы в порядок привести носоглотку, потому что когда, а носоглотку сложно без, да, без... потому что желудочно-кишечный тракт, как говорят в китайской медицине,
два
кишечник
пары...
это
меридиана,
один меридиан.
Кишечник,
а у нас же было, когда девочка в августе,
система,
наш постоянно это, следим за этим ребенком, так сказать, мы как семейные врачи для них, для этой семьи. Все, у ребенка в августе 10 дней не проходит насморк. А ребенок в селе был. Мы говорим, подожди, говорит, химию пойду, что-то ему надо чем-то пшикать уже в нос там это.
Ну да, сосудосуживающие, там, противоаллергические,
ну, да.
Как, родители сейчас все грамотные.
Все грамотные, да. Рекламы много по телевизору, да. Лекарств идет, да. К сожалению. И это бежать. Я говорю, подожди, давай приводи. Приводят два вида глистов. Убрали глисты, через два дня исчез насморк.
Да, да.
Вот гельминты убрали, самая элементарная ситуация.
Всего это не простуда, да?
Да, и это никакая не простуда. Это... Поэтому это ближе на аллергическая реакция на гельминтоз.
Ну и можно понятно, так. Что если есть какие-то хронические уже состояния со стороны желудочно-кишечного тракта, то легче будет поражаться респираторная система у детей. Носоглотка становится более чувствительной к вирусам, к бактериям, грибкам. Все там легче поселяется, все гораздо себя лучше там чувствуется, потому что иммунная система не справляется, и это все... приобретают либо затяжное течение, либо хронизируется. И эти дети по полгода не могут выйти из состояния тех же аденоидитов. Тоже не надо далеко ходить. Такой ребенок у нас получил лечение с декабря по август. У него аденоидит.
Если...
Нос не дышит, он ходит в первый класс. Это мой сосед.
Ну вот у нас ребенок, 5 лет ребенку, его привели с подозрением на двойной гидронефроз почек. И задача, это было там, ну, серьезное подозрение, что надо будет операцию, две почки на гемодиализ ребенка, это перспектива. Да, да. То есть, ну, это ужасная, конечно, была ситуация. Но когда начали разбираться, у ребенка, когда начали смотреть, боже мой, говорит, так у него же хронический тонзиллит сумасшедший. А он говорит, да, была такая фуникулярная ангина несколько месяцев назад. Я говорю, а когда почки-то с почками пошла? Вот после нее. Начали горло лечить. Ушла нагрузка, слава богу, почки на месте, ребенок живой, здоровый, все, слава, ходит в школу, и все нормально. Поэтому
да, то есть взаимосвязано.
Организм да. сложная взаимоувязанная система, поэтому для детей в первую очередь надо не полениться, взять, потратить раз в полгода, привести ребенка, комплексно всего обследовать, а потом просто следить, когда что-то происходит. И тогда вот даже вот у нас дети, которые постоянно у нас, уже когда ребенок на контроле постоянно, даже если что-то, ну, грипп, эпидемия гриппа, допустим, да. зацепил, но только те дети, которые у нас под контролем, он болеет 2-3 дня. И быстро выходит, не температурит там по 7 дней.
Либо те дети, которые у нас наблюдаются, вот как у меня тоже пациентка на контроле была, она говорит, Александра Павловна, все дети в классе перенесли вирусную инфекцию вот весной. А ребенок, который у нас пролечился, хорошо укрепил иммунитет, причем это ребенок из группы вот часто и длительно болеющих.
Это ЧБД просто, это знаменит,
да,
часто болеющие дети.
Да, просто мама уже как бы она посмотрела и приняла решение, что ребенка в конце концов надо вылечить. И вот этот ребенок не заболел, они пришли и похвастались мне, что говорят, все детки переболели. А
поэтому детьми надо просто первое. Да. Заниматься, потратить
да.
время.
Да.
И потратить время системно. Да. А то есть не просто пойти, если насморк у ребенка сосудосужающее пшикнул ребенку в нос, а о, все, насморка нет, топай в школу.
Ну потом оно еще и уходит, вообще это привыкает,
привыкает да, сосуды, нет, это...
и начинается увеличиваться доза и доза.
И кратность, да, да. начинают с трех раз, потом, если аллергические процессы, то это. Плюс ситуация, вот, да, 10-15 раз, и люди не могут без капель вообще.
Так хронически жить без
да,
этого.
Да, да, никуда
а
даже выйти.
Вот возвращаясь к аллергену, когда в ходе диагностики, вот при интегративной медицине, мы делаем обязательный тест в самом начале делается, когда в ходе диагностики, это на так называемый аллергоплекс, то есть на пищевые продукты, которые, на которые есть пищевая непереносимость. Нет ферментов, не вырабатывается ферментов. Это может оказаться самый... Это может быть овсяная каша, это может быть гречневая каша, это могут быть яблоки, это могут быть груши. Вот у меня пациентка...
Это может быть даже банальный
вот
картофель.
Она, пациентка одна говорит, очень люблю яйца там, вот, и говорит, а мне, говорит, вы когда сделали, и говорит, как поем яичницу, у меня все, ну, живот такой тяжелый, все это, дискомфорты. А, говорит, когда начала смотреть, она делала всегда омлет с сыром, а ей сыр непереносимость, твердых сыров. Она его туда всегда терла. Она убрала из яичницы сыр, и яичница стала очень хорошо проходить.
Да.
Вот вам, пожалуйста, пример того, как... Но причем вот эти, когда тесты делал, когда вот у нас тоже были эпизоды, приходили, говорят, а вот я 5 лет назад делал по там, гемокоду там, с крови, мне сказали, там, вот это нельзя есть. Подождите, 5 лет. Меняется каждые полгода. Зима-лето, лето-зима, переход. Уже предпочтение. Но это, мы же летом никто, вы сильно апельсины же не хотите. А зимой вы с удовольствием едите апельсины,
ну,
а клубнику не хочется.
Можно отказаться.
Не,
да.
ну, я говорю, ну, как-то нет желания, смотрите,
да.
какого, говорится.
Организм
нет.
Очень мудро
организм,
работает.
Господь уподобил да. все очень разумно, да. создавая человека. Да. И здесь то же самое. Поэтому говорить, что какой-то сделать анализ сегодня, и он будет поставить, да нет, надо вот тест, пищевой тест реально надо делать раз в полгода. Тем более, что он у нас не инвазивно делается, это не надо колоть вены и так далее.
Да.
Так вот, тест на аллергоплекс мы исключаем на 1,5-2 месяца продукты питания, которых, на которые не вырабатываются ферменты. В результате облегчается работа кишечника, облегчается работа поджелудочной, печени. Идет в основном. Плюс мы делаем препараты наши используем, процедуры человек получает. И в результате человек выздоравливает. И иммунитет, понимаете, также это относится как к взрослым, так и детям.
Спасибо большое. У нас сейчас есть звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Оксана. У моей девочки 4 года. Она переболела мононуклеозом в очень тяжелой форме. И сейчас, как последствие, вот аденоидит. Я бы хотела спросить у вас, нам предлагают делать операцию, хотела бы спросить, какой-то... Вы могли бы нам, например,
конечно.
Предложить какой-то вариант?
Конечно, конечно, конечно. Мы можем.
Наверное, это, где мы находимся, наверное, скажем, это мы находим, клиника находится, основная клиника у нас Лютеранская, 16, город Киев, телефон... 044-585-31-17, сайт наш amc.com.ua. А также есть клиника в Днепропетровске.
Мы не да, информация прозвучала на правах рекламы, мы не спросили, к сожалению,
да, да,
у девушки,
да.
в каком городе она находится.
Да. Ну, в общем, да. я еще немножко добавлю. Да, вашему ребенку не без вопросов мы сможем помочь. Мы разберемся, почему у него вот остались эти остаточные явления в виде аденоидита. Понятно, что это глоточная миндалина, там лимфоидная ткань. Во-первых, мы посмотрим вирус Эпштейна-Барр. Вот есть ли он вообще в организме, посмотрим конкретно его в лимфатической системе, посмотрим его концентрацию, то есть мы смотрим там по разведениям, это наша методика, ну и посмотрим, нет ли там еще каких-то сопутствующих или отягчающих инфекций в виде бактериальной и грибковой. То есть это проблема, которую мы, в принципе, успешно справляемся с аденоидитами у детей. Так что, пожалуйста, приходите.
Я хотел это... вот, да. предложить, мы в прошлый раз сделали, что если к нам сейчас придут, вот, завтра мы с 9 утра работаем, первый, кто дозвонит, 10 человек первых мы примем бесплатно на диагностику, и 10 человек примем на диагностику гельминтозов, то есть на наличие паразитарных нагрузок.
Тоже то бесплатно.
Тоже бесплатно.
Да. Подарок такой.
Здорово, да.
Нашим слушателям.
Спасибо. Да. Звоните нам по телефону в студию 353-96-00. Также нас можно видеть на сайте aeromedia.com.ua. Скажите, пожалуйста, вот часто и много мы говорим про психосоматику.
Да, да.
Вот, проговорили мы сегодня, какие наибольшие у украинцев и в других странах есть органы, заболевания да, органов. Да. А вот каким образом напрямую это вот может быть и какие стрессы или вот тревоги, волнения, да. депрессии вызывают, да. вот какое заболевание и как с этим?
Ну, мы, да, немножко сейчас в другом аспекте поговорим об этом, в плане том, что жизнь сейчас, конечно, чрезвычайно и сложная, и напряженная, и во многом стрессовая, и у людей... К сожалению или к счастью, потому что те люди, которые осознают, вот, это можно сказать к счастью. Есть много как бы внутренних проблем эмоциональных, может быть, и мировоззренческих, которые нужно решать, и решая их, двигаться вперед. Так вот, все эти проблемы, они объединяются... так называемые психосоматические, если касаться вот ближе как бы медицины.
Сейчас да. я прошу прощения, да. у нас просто есть как раз звоночек.
Давайте.
И
да.
мы потом
конечно,
мы еще
конечно, конечно, конечно.
Да. Спасибо. Добрый вечер, слушаю вас.
Добрый вечер.
Как вас зовут? Как вас зовут?
Меня зовут Александр, я вам звоню из Кировограда.
Да, Александр.
Да, я просто не хотел записать номер телефона вашего центра в Киеве, пожалуйста,
поделитесь. Мы еще раз его будем называть, вы
да,
сможете его записать.
Угу, да.
Спасибо.
Да. Так вот, фактически психосоматические проблемы есть, ну, можно сказать, у каждого первого нашего пациента.
100%.
Да, 100%. Значит, как мы их определяем, я скажу, а потом уже более конкретно, как мы с ними работаем. Значит, когда происходит экспресс-диагностика обзорная, это первая часть нашей диагностики, как правило, на каждом сегменте, где идет диагностика, есть этот указатель – психосоматическое отягощение. Допустим, смотрим мы околоносовые пазухи, есть этот указатель. Смотрим щитовидную железу тоже. То есть, но... Понятно, что не у всех на каждом сегменте будет идти
у кого,
срабатывать. Да, у кого-то этот указатель будет срабатывать на сегменте поджелудочной железы, у кого-то в области, когда мы будем смотреть сердце и так
или
далее.
Или кишечник.
Да, и кишечник.
Но можно сразу сказать. А срабатывание этого сегмента на что?
Это вот смотрите, вот когда, мы, когда смотрим, сразу говорю, скажите, пожалуйста, вот вы когда волнуетесь, у вас низ живота болит? Болит. А у другого желудок болит. Почему? Потому что мы смотрим психосоматическое отягощение на желудке. Я уже сразу могу сказать, что человек, когда волнуется, у него, скорее всего, в этом месте болит. Либо почки там начинают, да, это спазмы. Либо если на щитовидке, мы говорим, вот вы когда волнуетесь, у вас даже сердце колотиться начинается, потому что гормоны,
да,
начинают.
Да, либо такое чувство выделять. Кома в горле возникает. Но иногда люди, конечно, не всегда как бы есть такой параллелизм. Ну,
когда начинаешь обращать, да, внимание, да, тогда человек начинает анализировать, точно.
С точки зрения...
Это, видно, зависит еще, да, от разных форм.
Совершенно верно. Волнение, да, естественно.
Но с точки зрения медицины все эти факторы являются отягощающими для работы органа, для его функционирования. И если орган вообще является уже в зоне патологии, то это более тяжелое, как бы более медленное будет выздоровление этого органа. Поэтому психосоматику мы обязательно смотрим, обязательно ее уточняем и назначаем уже как вариант лечения. Что же мы для этого предпринимаем? Как вот можно определить психосоматические нарушения у человека? Для этого у нас в базе данных есть три больших блока психосоматических расстройств. Вот. И в частности, я немножко более сейчас как бы конкретно остановлюсь, это так называемые цветы Баха. Известный английский исследователь Ричард Бах определил 38 цветочных эссенций, которые гармонизируют их частоты с определенными нашими психологическими состояниями. Эти психологические состояния, они делятся на несколько групп. Туда входят страхи, сомнения, одиночество, либо осознанное, либо как бы не совсем
вынужденное,
да. Вот. А отсутствие интереса к окружающему. Вот. Депрессивные состояния. Значит, чрезмерная забота о других. Это тоже.
Это на каждом,
да, это на каждом шагу.
Это
да, да, да. Это,
или вот. Безразличие,
да.
Баланса нет.
Да. Угу. Подавленное состояние и упадок духа. Тоже сейчас это очень многих. И вот эти состояния мы уже, когда конкретно работаем с пациентом, мы это все определяем и делаем препарат. И это все выводит человека на хороший уровень.
Это, да. Есть специальные программы, да, процедуры. Можно, допустим, обнаружив психосоматическое воздействие, допустим, там, на поджелудочную.
Да.
На поджелудочную. Есть специальная программа поджелудочная, воспаление поджелудочное делается. И делается специально там рецептура, набирается также антидепрессионная, антистресса. Именно целенаправленно мы воздействуем на тот орган, который подвержен психосоматическому воздействию с помощью частотного резонанса, определенного набора, да, частот. И получаем результат, это,
да,
снимается.
Да, и плюс, да, подбираем индивидуальный, вот, делаем препарат.
Вот мы как раз, да, сейчас вышли к тому, что чем же вот мы много о диагностике говорим, вот чем диагностика заканчивается, наша диагностика, что в итоге мы получаем. Когда мы заканчиваем диагностику, мы имеем причинно-следственные связи, то есть мы видим, какие проблемы есть в организме, и видим причины, причинно-следственные связи возникновения этих проблем. Значит, ну, а в результате, это, если дать человеку дальше сказать, ну, теперь идите, ищите, кто вам в этом поможет. Нет, у нас, кажется, мы делаем под ключ это. То есть, дальше, да, врач подбирает препараты, фитопрепараты. Набор фитопрепаратов, у нас их 36 своих собственных фитопрепаратов, которые подбираются в зависимости от дисфункций каких, либо это на печёночные препараты, с печёночной группой, либо из почечной группы, либо сосудистой и так далее, либо противовоспалительные, либо цитопротекторы. А потом подбираются специальные программы, набор программ по лечению на приборах, потому что одни приборы, вот у нас на одном приборе больше 1000 программ лечебных, в другом 75, как пассивной частотной резонансной терапии, так и активного воздействия, в том числе противогельминтного, противовирусного, противобактериального, да, противогрибкового. То есть это электромагнитным,
да, это
путем можно убирать.
Это все делается без
сейчас,
лекарств.
Сейчас, да, я, да, прошу прощения, это... у нас, да, опять есть
звоночек. Давайте ответим и продолжим.
Да, добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер, я из Днепропетровска.
Как вас зовут?
Алло.
Да-да-да, добрый вечер.
Миленька, я из Днепропетровска, у меня 25 лет внучки. Вот я слушаю вас, у ней точно такая систематика, или как это сказать.
Психосоматика.
Я хотела бы в Днепропетровске попасть в этот... Скажите мне телефон, пожалуйста.
Мы назовем еще раз этот телефон, спасибо большое.
Перезвоните в нашу клинику, мы все дадим телефоны наш, без вопросов. А вот продолжая, то есть... Значит, первый пункт – это набор препаратов, программа лечения. Третьим пунктом идет диета, то есть индивидуально подбирается диета. То есть Ну, я почему всегда с улыбкой смотрю, когда, знаете, модных сейчас куча диет, там, монтаньяки, там, еще какие-то диеты, кремлевская диета, там, что угодно. Да, да. Но их как раз многообразие говорит о том, что универсальной диеты нет. На самом деле, каждый человек индивидуален, и надо индивидуально, потому что, еще раз говорю, что иногда надо убрать гречневую кашу на полтора месяца. Да, иногда надо яблоки убрать, казалось бы, полезный, нужный продукт. Да, полезный, но этому человеку этот продукт вреден.
А есть какое-то количество вот продуктов, которые, то есть...
Ну, мы на первом этапе мы 330 продуктов смотрим основных. А когда
но
делаем...
есть еще пищевой тест.
А потом есть у нас полный пищевой тест, это где-то мы делаем на втором этапе, когда месяц-полтора проходит, это 1300 продуктов. То есть 60 видов сыров одних можно посмотреть. То есть, может быть, эмменталь вам подойдет, а гауда будет вам вреден.
Да.
Там, или бри будет хорошо.
До такой степени.
Да, а грюер не подходит.
А грюер, вот надо
и объем, и объемы принятия еды.
Но дозы, дозы, это дозировка, можно посмотреть, но это надо уже живьем продукт иметь.
Да,
то есть я могу, когда если живьем принести продукт, допустим, вот сыр, я могу сказать, вот вам 100 грамм будет хорошо, а 120 грамм это уже будет дальше лишнее. Можно и такое посмотреть.
Переносимости нет.
Есть, нет переносимости, потому что есть тесты на эффективность и переносимость. И четвертый момент, который мы заканчиваем, еще надо тоже обязательно просмотреть, учитывая, об этом, я считаю, надо отдельный будет разговор сделать, это витамины и микроэлементы.
Да.
Потому что колоссальный дефицит витаминов и микроэлементов. То структура питания, которой мы сегодня питаемся, к сожалению, наши продукты питания абсолютно...
Выхолощены
в этом плане.
Есть такой термин, и он тоже применяется
США,
к Конгресс продуктам
США
питания.
США принял акт, был специальный у них постановление Конгресса США в 1934 году о том, еще в 1934 году, что в земле, ведь в землю какие удобрения вносятся? Калийные, фосфатные и нитратные.
Нитратные,
удобрения, те, которые стимулируют
азотистые,
рост. А там молибден, хром, селен, цинк, это ж никого не интересует. Они же урожайность не поднимают, но человеческий организм без них не может функционировать. А когда растения растут, урожаи тоннами снимаются, потихонечку с земли-то все эти микроэлементы входят, их никто не вносит. Так вот о том, что говорят, что земля, уже на которой выращивается урожай, обеднена, отсутствуют микроэлементы.
Да.
Поэтому надо подбирать, во-первых, проверять дефицит каких витаминов, каких микроэлементов, и потом конкретно подбирать, какими комплексами витаминами микроэлементов это дело перекрывать. Потому что нельзя просто так, вот если, не хватает этого,
попейте
давайте.
Это.
Попейте, пойдите что-нибудь купите себе. У нас же как, иногда очень часто главный врач это кто? Провизор в аптеке. Дайте что-то от головы.
Это вообще беда.
Да.
Это,
да.
Дайте что-то от головы, дайте что-то от живота.
Да.
Это наша советская еще классика с советских времен. Поэтому, что у вас есть от головы? Говорит, гильотина. Поэтому здесь это одно посмотреть. И последний момент. Зачастую пациенты приходят с многими хроническими заболеваниями. Они, допустим, у кого-то повышенное давление, уже какие-то препараты от давления принимают от давления. Диабет, если приходит, уже что-то сахар понижающий какие-то принимают. Поэтому мы не делаем такое, что вот это все уберите, мы будем только там своим. Нет, спасибо же, все это делается мягко. Плюс можно проверить совместимость наших препаратов с теми препаратами, которые прописаны человеку, он уже принимает.
Длительно болеет. И
потому что вот такая комплексная терапия, у нас достаточно комплементарная терапия, которая позволяет сочетать очень хорошо, в том числе и с классическими, так сказать, химическими препаратами, она позволяет достигать очень хороших результатов. Допустим, вот при тех же онкозаболеваниях мы используем, когда идет химиотерапия человеку назначена, мы параллельно даем наши фитопрепараты,
поддерживающие
такую органоподдерживающую терапию, которая позволяет, улучшает иммунное состояние. И состояние иммунной
легче
системы,
позволяют переносить
намного легче, восстанавливается человек намного легче. У меня была пациентка 72 года, которая после химиотерапии первый раз она принимала, не пила наши препараты, три недели практически человек лежал после первого курса. А после второго курса мы накануне за неделю стали давать, и после этого давали. Она вчера была химия, сегодня села на автобус, дочка мне смотрит с квадратных глаз и говорит, представляете, мама уехала на дачу, села на автобус, поехала на дачу. После приняла как-то через
два дня. Целый ряд таких пациентов.
Есть целый ряд пациентов, когда мы используем как вспомогательное, скажем, к основной терапии, наши препараты, они позволяют, конечно, намного серьезнее.
Качество жизни улучшить,
жизни улучшить и переносить достаточно тяжелое, конечно, лечение.
Да.
Хочу напомнить, что вот интегративная медицина успешно использует и акупунктуру, и электротерапию, и гомеопатию, воздействует на точки воздействия, врач видит состояние и работу организма всего тела в целом. Ну, взаимодействие определенных органов и систем.
Всякая система тем устойчивее, чем она многообразнее, говорил Рудольф Нойберт. Он говорил про кибернетический систем, но это точно так же относится к системам лечения. То есть лечение – это сложная система, потому что человеческий организм – сложная взаимоувязанная система, состоящая из многих подсистем и органов. И поэтому воздействовать каким-то одной чудо-таблеткой – это бред. Да. То есть необходимо только комплексное воздействие, и зачастую, да, иногда нам приходится антибиотики применять, безусловно, хотя мы не поклонники, мягко говоря, антибиотиков.
Нет, ну разные ситуации,
но бывает ситуация, когда без него нельзя.
Сейчас, по-моему, даже в нашей воде, вот, которую мы заказываем, я имею в виду платную питьевую, там, по-моему, тоже антибиотики.
Ну, проблема антибиотики.
И вот аллергизация.
Вот у меня предложение, поскольку время наше подходит к концу. Это вот про остановиться, сделать нам беседу по поводу антибиотиков, того состояния, которое есть с антибиотиками, по поводу витаминов, микроэлементов, потому что это достаточно большие, сложные, комплексные вопросы, и их в двух словах нельзя, невозможно объяснить, и о них надо детально остановиться. Но у нас все сельскохозяйственных животных кормят антибиотиками. А сегодня вот обзор, последний обзор Всемирной организации здравоохранения по 114 странам, если коротко объяснить, это слово одним – катастрофа.
Ну, то есть уже просто не принимаются.
Они бактерии резистентные, то есть не чувствительны к антибиотику. Можно глотать антибиотик.
Ну, Всемирная организация здравоохранения заявила, что эра антибиотиков закончилась. Это официальное заявление, оно прозвучало где-то около месяца.
Но дело в том, что есть, когда людям операции делать, нельзя обойтись без антибиотика.
То есть мы, конечно...
Проблемы в хирургии везде ждут.
Да, спасибо вам большое. К сожалению, действительно, любое время подходит к концу.
Ну, надо, наверное, еще раз сказать.
Да, вот Александру.
У нас в гостях был Анатолий Васильевич Доровских, профессор, доктор медицинских наук, директор клиники интегративной медицины «Смартмед», и Соколовская Александра Павловна, главный врач клиники «Смартмед». Эволюция свидания.